Радио Донбасс Реалии.
Это действительно Радио Донбасс Реалии. С вами ведущий Александр Лащенко. Рад приветствовать сегодня в среду всех вас, 8 сентября. В студии также со мной присутствует мой коллега Егор Устинов, который представит вам буквально через минуту свежий выпуск новостей. А сейчас я представлю вам анонс программы в целом. Авария на шахте «Красный партизан», 9 погибших. Что вообще происходит с шахтами в Ордло? Афганистан не сходит с первых полос мировой прессы. Там новое правительство Талибана. И разговор в студии прямого эфира. Мы так назвали, кстати, сразу акцентирую, так и трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии» называется «Иностранный легион боевиков», так называемый ЛДНР. Поводом для избрания данной темы стал уже далеко не первый приговор. 20 лет тюрьмы в условиях строгого, скажем так, режима в Чехии к одному из граждан этой страны, наемнику, в данном случае Лукашу Новачику, за участие в войне на Донбассе на стороне оккупационных относительно Украины войск. По материальным следствиям Новачик полгода в 2015-2016 году пребывал на востоке Украины. Не просто пребывал, а принимал участие в боях, хотя сам он отрицает, утверждая, что просто вот познакомился в соцсети с некой Наташей, приехал на Донбасс и там просто на гражданке работал. А свою фотографию на фоне руин Донецкого аэропорта, интервью российским телепропагандистам, объясняя тем, что взял за это деньги. Но дело не в этом конкретном случае. В принципе, насколько западные страны, скажем так, системно подходят к выявлению и судебному преследованию своих граждан-наемников, которые воевали на стороне оккупационных войск в Украине. Разберемся в нашем сегодняшнем эфире с нашими сегодняшними экспертами, журналистом «Радио Свобода» Сергеем Стеценко и луганским экспертом Дмитрием Снегиревым. Ну, а вы имеете к нам присоединиться благодаря номеру телефона 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Железного, Зайцево, Новомихайловки, Водяного, Причепиловки и Новолуганского. Кроме того, незаконные формирования дистанционно минировали противопехотными минами ПОМ-2 участок местности близ Екатериновки. В свою очередь, в группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окрестностей Горловки, Ленинского и Коминтерного. Группировка ЛНР ВСУ обвинила в обстрелах Желобка. Окружной суд чешского города Плзень приговорил к 20 годам тюрьмы 27-летнего Лукаша Новачика за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских гибридных сил. Об этом сообщают новинки. Согласно материалам дела, Новачик поехал на Донбасс в июле 2015 года, где принимал активное участие в деятельности группировки ДНР. Новачик осужден за теракты и участие в организованной преступной группировке. Приговор не окончательный. Обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и утверждает, что не принимал участие в боевых действиях. Доказательства включают фотографии и видео, снятые на его мобильный телефон, где он позирует в форме незаконных формирований с оружием. Напомню, накануне суд Праги приговорил Иржа Урбаныка к 20-летнему тюремному заключению за теракты и участие в террористической группе. Урбаник, который много лет назад уехал из Чехии на Донбасс, был приговорен к уголовной ответственности заочно. На подконтрольной группировке ДНР части Донеччины с 15 сентября возвращается комендантский час. Об этом говорится в распоряжении так называемого главы ДНР Дениса Пушилина. Напомню, что в этом году группировка впервые с 2014 года отменила комендантский час на майские праздники. Неизвестные разбили окно в автомобиле главы Восточной правозащитной группы Павла Лисянского. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в Киевской области. Лисянский отметил, что воспринимает это как намек на то, чтобы он перестал заниматься сбором и освещением информации из подконтрольных российским гибридным силам частей Луганской и Донецкой областей. Верховная Рада не набрала голосов для обращения к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине двухсторонний статус основного союзника США вне НАТО. За принятие соответствующего постановления проголосовали 24 депутата из 226 необходимых. Авторы проекта постановления мотивируют необходимость предоставления статуса союзника США продолжающейся российской агрессией. Для рассмотрения проекта постановления спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывал на сегодня внеочередное заседание парламента. Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее призвала народных депутатов не голосовать за обращение. По ее словам, статус может помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Верховная Рада также признала незаконным привлечение жителей Урдлу и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на Россию. За соответствующее обращение проголосовали 318 депутатов. Напомню, что выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, для них также будет организовано дистанционное голосование. Напомню также, что уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории аннексированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации. Подростка в Мариуполе будут судить за надругательство над государственным флагом. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По данным ведомства, 17-летний парень неподалеку от общеобразовательной школы нашел флаг Украины и поджег его. Все это он снял на камеру мобильного телефона и выложил в социальную сеть. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до 3 лет. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-9 градусов, днем до плюс 23.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру «Радио «Донбасс. Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. И вот кто следит за нашей сегодняшней, как обычно, трансляцией в Ютубе, имеет возможность увидеть этот номер на экране трансляции. А называется она «Трансляция в Ютуб». Таким образом, «Иностранный в кавычках легион боевиков в кавычках ЛДНР». Чехия судит своих граждан, воевавших на оккупированном Донбассе. Вот очередной, второй за несколько дней приговор участнику этих боевых действий, гражданину Чехии. И оба раза приговор 20 лет строгого режима, если в такой вот формулировке постсоветской говорить. И в данном случае действительно человек будет отбывать срок в Чехии. Он, правда, отрицает свою вину, утверждая, что в боевых действиях на Донбассе не принимал участие. Хотя на востоке Украины был, это он признал, но, мол, вины его нет, и он апелляцию подал. А предыдущий приговор 7 сентября этого года касается человека, который до сих пор, по некоторым данным, пребывает в Донецке. Этот приговор был заочным. Чехия один из лидеров иностранных государств, где жестко следят за теми наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на оккупированной украинской территории Донбасса. 30 стран, за разными подсчетами, значит, представляют эти наемники в разные годы, более чем 7 лет этой развязанной Россией войны. Но вот так как Чехия далеко не все системно подходит к выявлению и судебному преследованию этих наемников, попытаемся разобраться, насколько эта тенденция широка, как ее возможно усилить, что зависит от Украины, с нашими экспертами, журналистом Украинской службы «Радио Свобода» Сергеем Стеценко и Денисом Снегиревым, луганским активистом, экспертом по военным и политическим вопросам. Это будет минуты через 6-6,5.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Но перед обсуждением этой основной темы сегодняшнего эфира такая тема. В шахте на территории подконтрольной группировки так называемой ЛНР погибли 9 горняков и 19 пострадали. Авария случилась 6 сентября этого года на шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске. Независимых журналистов там нет, поэтому информации о случившемся крайне мало. Известно, что оборвался трос, который опускал в шахту клеть с горняками. Журналист-расследователь и главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко занимается расследованием состояния угольной промышленности на территории родной для него Луганской области, в том числе неподконтрольной на сегодняшний день территории Украины в этой области. Он рассказал телеканалу «Настоящее время» о том, что сейчас происходит на Донбассе и почему могла произойти еще одна, не первая, к сожалению, хотелось бы ошибиться, конечно, не последняя авария.
Андрей Дегтяренко, журналист-расследователь, гость нашего эфира. Андрей также является главным редактором луганского издания «Реальная газета» и много занимался расследованиями о, впрочем, состоянии угольной промышленности территории для него родной Луганской области. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, можно ли предположить и понять, что вообще происходит с угольными шахтами на этой территории?
Ну, несомненно, можно, поскольку, в принципе, экономику неподконтрольных территорий расследуют и наши журналисты «Реальной газеты», и коллеги из других изданий, в том числе не только из украинских, но и российских, и международных. В общем-то, процесс там происходит достаточно печальный, потому что шахты вынуждены экспортировать свой уголь исключительно в рамках серых схем. Конечные бенефициары этих схем непонятны не то, что даже самим шахтерам, очень часто непонятны оккупационным администрациям. Вот небольшой пример. Грубо говоря, с 2017 года потихоньку все угольные предприятия на неподконтрольном Донбассе переходили под контроль структуры под названием «Внешторгсервис». Очень много писали о том, что за ней стоит бывший украинский, а теперь российский олигарх Сергей Курченко. Но сама эта фирма была зарегистрирована в Южной Осетии, на еще одной неподконтрольной территории, которую признает Россия, а Южная Осетия, в свою очередь, признает группировку ЛНР как государство. И вот подобным образом пытались создать такую экономическую цепочку. Уголь вывозился в Россию, но поскольку в России, в общем-то, собственного угля достаточно, можно даже сказать, переизбыток, и уголь, который добывался на шахтах неподконтрольного Донбасса, продавали, или точнее отгружали в Россию по очень заниженной цене. Где-то в половину от стандартной цены. Сейчас, если не ошибаюсь, ну, несколько десятков долларов за тонну отгружают шахты Луганской области, в частности, Свердловского района, к которому относится Червоно-Партизанская в Россию. Куда дальше идет этот уголь? Тоже есть еще много вопросов. Как правило, на российских шахтах он мешается с углем, добытым на российской территории, а потом уже перепродается либо на российские предприятия, либо ввозится за рубеж, ну и много говорили о том, что назад через Россию он возвращается в Украину. И самое главное, что несмотря на то, что и уголь продают по бросовой цене, вот экономия на этих шахтах доходит до такого, что уже весь прошлый год на неподконтрольных шахтах Луганской и Донецкой областей были постоянно скандалы, связанные с забастовками, отказами шахтеров подниматься на поверхность, голодовками. Причина была очень простая – многомесячные долги по зарплатам. То есть даже вот то, что эти люди заработали по самым низким ценам, им все равно не выплачивали вот эти вот теневые структуры, фирмы-прокладки, на которых шахты Донбасса были заведены их российскими кураторами.
Андрей, про дистрибуцию понятно. А в состоянии, в каком эти шахты находятся? В каком состоянии они были до войны на Донбассе, например, и в каком они сейчас? Можно ли здесь провести какое-то сравнение?
Я думаю, да. Вот как раз шахта «Красный партизан», она принадлежала к холдингу, если не ошибаюсь, «Свердлово-Антрацит», который входил в состав угольных предприятий корпорации «ДТЭК», которые принадлежали, эта корпорация принадлежала украинскому олигарху Ринату Ахметову. Считалась шахта одна из наиболее прибыльных, работать на ней считалось престижным, то есть это было частное угольное предприятие, зарплаты там выплачивались достаточно регулярно, в неплохом объеме, неплохие зарплаты по украинским меркам. Дело в том, что уголь, который добывается на этой шахте, это высокоэнергетичный уголь антрацит марки А, и большое количество украинских теплоэлектростанций как раз заточены на то, чтобы работать именно на этой марке угля. Плюс многие из этих теплоэлектростанций принадлежали тому же собственнику. То есть эта шахта была вписана в цепочку уголь, электроэнергия, и шахтеры были уверены, что, в общем-то, их завтрашний день обеспечен финансово, как минимум. Там следили очень активно за техникой безопасности, хотя бы потому, что Ахметов и корпорация ДТЭК надеялась потихоньку прибирать к рукам и другие государственные шахты, которые, на которых были, было достаточное количество угля. И нужно было постоянно поддерживать вот этот вот имидж, что с приходом частного собственника условия труда, условия работы, зарплаты вырастают, все улучшается.
Андрей, а сейчас там
после
что?
17-го года, угу. Да, после 17-го года, ну вот абсолютно прав Павел Лисянский, даже не только не то, что там трос, да, уже прохудился в плохом состоянии, но вот эти вот тормоза аварийные тоже не работают. Это уже говорит о том, что очень давно не вкладывались деньги в безопасность. И это видно. То есть последствия вот этих вот пяти, наверное, лет, 4-5 лет, когда из шахт Донбасса полностью выжимаются все соки, а назад практически ничего не возвращается. И самое страшное, что спросить на неподконтрольной территории не с кого фактически, потому что никто не знает, а кто же в этом виноват, кто же главный бенефициар, кто же делает миллионы на этих схемах. Шахтеры на это ответы не знают. Неподконтрольные власти неподконтрольных территорий, группировки ЛНР им, естественно, не отвечают. А если слишком активно задавать подобные вопросы, можно попасть на подвал. К сожалению, многие шахтерские активисты уже прошли этот страшный путь.
Андрей, спасибо большое. Это был Андрей Дегтяренко, журналист-расследователь, главный редактор луганского издания «Реальная газета».
Отмечу только, что подробнее о произошедшем на шахте «Красный партизан» ищите информацию на сайте Украинской службы радио «Свобода» во вкладке «Донбасс», на всех страничках «Донбасс Реалии» в соцсетях и по ссылке в описании к трансляции для тех, кто смотрит эту программу по YouTube. Продолжаем нашу программу. Движение «Талибан» объявило составного правительства Афганистана, и высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения, афганский религиозный и политический деятель, богослов, человек, которого называют действующим лидером исламистского движения «Талибан». Таковым он является, по данным обозревателям, еще с мая 2016 года, Хайбатулла Ахундзада. Все ключевые министерства распределены между представителями талибов. Между тем, Афганистан накрывает новая волна протеста. В ряде городов прошли антиталибские и антипакистанские митинги. Участники этих акций утверждают, что Пакистан так или иначе очень активно поддерживает движение «Талибан», не очень-то это афишируя. Кроме того, люди требуют от Пакистана прекратить бомбить Панджшер, то есть противником движения «Талибан», один из немногих оставшихся пока очагов сопротивления движению, которое опять вернуло к власти через 20 лет в Афганистане. О том, что сейчас происходит в Афганистане, как вообще ситуация развивается, рассказывает политолог Рустам Бурнашев.
Господин Бурнашев, добрый вечер. Первый вопрос. Что вы думаете о новом правительстве в Афганистане? Хайбатулла Ахундзада станет верховным лидером, а Мухаммад Хасан Ахунд главой правительства. Ваши первые комментарии.
Ну, основной комментарий состоит в том, что правительство временное. Очевидно, движение «Талибан» пытается закрепить свои позиции, потому что если дальше будут какие-то переговоры по поводу, как они говорят, инклюзивного правительства, то здесь уже необходимо сторонним силам претендовать на как бы занятые позиции. И второй момент, то что на данный момент вот это временное правительство является чисто талибанским, то есть не включает в себя никакие, ну, скажем, оппозиционные или квазиоппозиционные структуры.
Ну вот вы сами говорите, что правительство временное, а вообще насколько временным оно окажется? Ведь мы знаем, что нет ничего более вечного, чем временное.
Ну, я думаю, что это маневр, конечно. Движение «Талибан» заявляет о том, что это правительство временное, и подчеркивает его временность специально для того, чтобы оставить пространство для переговоров. Потому что, я думаю, они хорошо понимают, что даже вот условное взятие Панджшера, которое сейчас зафиксировано, оно не прекращает противостояние в Афганистане, не означает окончание или невозможность какой-то гражданской войны. Поэтому это маневр для сохранения, ну, возможности каких-то манипуляций дальнейших и ведения переговоров. Вполне возможно, что нынешний состав правительства останется и таковым в правительстве постоянно.
Но ведь талибы говорили о том, что правительство будет инклюзивным, и даже в него включат, возможно, Абдуллу Абдуллу, бывшего главу правительства Афганистана.
Но дело в том, что заявления какие-то, это все-таки не действия, да, вот у нас постоянно в связи с Афганистаном вспоминают вот эту поговорку, что обещать жениться не значит жениться, да, то есть заявление о том, что правительство будет включать в себя неталибские силы, это не значит еще сделать это. А другой момент, какие позиции будут занимать, если будут занимать оппозиционные фигуры? Это могут быть позиции замминистров, да, могут быть позиции каких-то вторичных фигур. Поэтому здесь необходимо смотреть все-таки, что будет делаться и как реально будет делаться, о каких позициях инклюзивных идет речь.
Будем за этим внимательно следить. Теперь давайте разберемся, как вы полагаете, что на самом деле происходит в Паншерском ущелье. Талибы рапортуют о победах и взятии центров провинции. Ахмат Масуд отрицает победу боевиков. Что вы думаете?
Мне кажется, это, в общем-то, классический вариант информационной борьбы. Все понимают, что вот движение, да, даже если мы проанализируем успехи движения «Талибан» последних месяцев, во многом они строились на вот таком как бы вале позитивных для «Талибана» новостей. То есть когда заявляли о том, что взята эта провинция, и сама идея сопротивления, она теряет как бы смысл. Поэтому, естественно, движение «Талибан» пытается заявить о том, что они вот окончательно победили. Естественно, Ахмат Масуд пытается показать, что у него остаются резервы, он готов сопротивляться. И я склонен к тому, что все-таки именно Ахмат Масуд говорит в данном случае в большей степени правду. Потому что на самом деле, даже если движение «Талибан» захватило Паншер, захватило основные населенные пункты в этом регионе, это не значит, что там одержана победа. Мы знаем из опыта советских военных операций в Афганистане, что эта зона бралась советскими войсками неоднократно. Но захватить и взять под какой-то временный контроль населенный пункт, это не значит контролировать население, не значит контролировать регион полностью.
Очень важный вопрос хочу задать. Что делает в Кабуле шеф межведомственной разведки Пакистана Файз Хамид? Много чего произошло после его прилета в Афганистан. К примеру, повстанцы сообщают, что их позиции бомбят пакистанские беспилотники. Что он делает в Афганистане?
Косвенной модели, по косвенной аналитике можно судить о том, что действительно движение «Талибан» пользуется активной поддержкой со стороны Пакистана, со стороны именно разведывательных структур Пакистана. Есть косвенные указания, которые, конечно, мы не можем доказать и не можем утверждать на 100%, но тем не менее косвенно мы можем говорить о том, что так называемый спецназ движения «Талибан» включает в себя пакистанских военнослужащих. Мы можем говорить о том, что действительно в Паншере использовались пакистанская авиация. И в этом смысле визит пакистанского чиновника такого уровня, он говорит о том, что действительно связи между движением «Талибан» и Пакистаном, во всяком случае вот этим ядром движения «Талибан» и Пакистаном, оно является достаточно сильным и сохраняется, ну, вот, с момента формирования этого движения в середине 90-х годов.
А вообще, чего хочет Пакистан достичь в Афганистане? Какова их задача по максимуму?
Ну, на самом деле, здесь мне эту ситуацию оценивать достаточно сложно, так как я не специалист все-таки по Южной Азии, и на этот вопрос необходимо отвечать специалисту по этим вопросам. Но понятное дело, что для Пакистана Афганистан является достаточно важным стратегическим пунктом для выстраивания вот этого маршрута север-юг, о котором говорят и некоторые страны Центральной Азии, и который позволит получить экономике Пакистана достаточно мощный толчок за счет именно использования его транзитного потенциала.
Ну что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи был политолог Рустам Бурнашев. Всего вам доброго. До свидания.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, и приступаем к обещанной основной теме дня для разговора в сегодняшнем прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Сразу же назову эту тему, собственно, и трансляция наша сегодняшняя на нашем же YouTube-канале, так называется. «Иностранный», в кавычках, «легион боевиков ЛДНР», в кавычках. Чехия судит своих граждан, наемников, воевавших на оккупированном Донбассе. Вот буквально за несколько дней, фактически сколько, два дня, если не ошибаюсь, сразу два приговора. Один заочный гражданину Чехии, который, по некоторым данным, до сих пор пор находится на Донбассе. А вот крайний из этих двух приговоров человеку, который сейчас находится в Чехии и вынужден теперь будет, если апелляция его будет отвергнута, он подал апелляцию, не считает себя виновным. Речь идет о Лукаше Новачике, осужденного чешским судом города Пельзень к 20 годам тюремного заключения, как и предыдущий обвиняемый, который осужден заочно. Серьезные сроки, и по данным следствия, господин Новачик отправился на оккупированную часть востока Украины еще в июле 2015 года и пробыл там полгода, до февраля 2016. И по приговору суда обвиняемый участвовал в боях с украинскими войсками, цитата дословно, «с намерением причинить им ранение или смерть», конец цитаты. Со своей стороны, Новачик утверждает, что не принимал участие в боях, а поехал на Донбасс, чтобы быть там с некой Наташей, который, ну, с которой я познакомился в соцсетях, и, дескать, работал на гражданке, скажем так, на кухне. Ну, а найденные фотографии, где признано, что это сам фигурант, господин Новачик, на фоне руин Донецкого аэропорта, где и видео его интервью российским телепропагандистам, где он хвалится, как воюет против, цитата, украинских фашистов, это все господин Новачик поясняет тем, что, мол, сделал якобы за деньги. Вот. Ну, это судебное, в этом судебном приговоре, опять же, точка не поставлена, будет рассматриваться апелляция, но в любом случае в Чехии довольно системно подходят к выявлению и судебному преследованию граждан этой страны, наемников, которые принимали участие в боевых действиях на оккупированной украинской территории. Но такую активность другие страны не очень проявляют, мягко говоря, хотя по подсчетам экспертов более чем 30 стран мира, скажем так, вот составили этот, с позволения сказать, это, конечно, тут не очень серьезно, нельзя сравнивать с автентичным французским иностранным легионом, но если его так называть полемически, этот иностранный, в кавычках, легион боевиков на оккупированной территории Украины в ходе развязанной Россией войны. Вот. Ну, но все равно чешский пример очень важен и интересен, тем более, если вспомнить не такие уж давние, в последнее время они редко звучат из его уст, заявления президента из этой страны Милоша Земана, который фактически, ну как, конечно, он не призывает к наемничеству, отнюдь нет, но при этом так или иначе пророссийскую позицию высказывает и по аннексированному Крыму, и по оккупированному Донбассу с точки зрения критиков президента Земана. С нами на связи украинский журналист, обозреватель украинской службы радио «Свобода», работающий именно в столице Чехии, Праге, Сергей Стеценко. Витаю, Сергей. У нас формат общения ведущего на русском языке, а вам как удобно отвечать. Вот этот приговор господину Новачику, второй за несколько дней. Что это? Это сильно тенденция прослеживается?
Витаю, ну я не знаю, чи це тенденція. Ми знаємо про те, що в цілому дуже багато чехів воювало на Донбасі проти України на стороні так званих російських гібридних сил. Однак довгий час, навіть коли поліція їх затримувала, проти них не було, були висунуті обвинувачення, однак не було рішення судів. І от буквально, я не знаю, можливо, півтора року тому відбувся, чи рік приблизно тому відбувся, насправді, перший реальний судовий вирок з реальним строком. І нині, на сьогоднішній день, сьогоднішні реальні вироки, нагадаю, це 20 років в'язниці посиленого режиму. Це вже восьмий вирок громадянину Чехії, який, за версією, знову ж таки, слідства і суду, брав участь у боях на Донбасі. Я не знаю, чи це тенденція. Можливо, просто так збіг обставин стався, що от два дні поспіль. Можливо, подивимося, можливо, протягом цього тижня ми побачимо ще якісь рішення суду.
Ну, що інтересно, звісно, і на сьогоднішній день некоторі, судя по всьому, найомники, граждані Чехії до сих пор з оружием в руках за русский мир воюют на Донбассе. И вот этот второй, вернее, первый из этих двух приговоров, подозреваемый Мартин Кантер, так его зовут. Не, прошу прощения, это предыдущий приговор. А вот 7 числа, который был, вот, я так понимаю, заочный приговор. То есть правосудие чешское даже заочные приговоры выносит. Это очень важный момент.
Ну так, потому что справа в том, что люди, которые туда едут, с Чехии, вони чомусь думають, що після повернення звідти можна вільно виставляти фотографії або відео у соціальних мережах, і що нібито цього ніхто не бачить. І в цілому одна із основних доказових баз у чеському правосуддя, це, звичайно, викладені самими ж цими учасниками і фігурантами фотографії або відео з тим, як вони беруть участь, або вони стоять зі зброєю в руках, або вони там комусь допомагають. Тому, ну, по суті, ці люди самі себе підставляють, не розуміючи про те, що там ці фотографії можуть так само моніторитися чеськими правоохоронними органами.
Ну да, вот я, имеется в виду вот приговор, который был 7 сентября. Иржи Урбанок зовут приговоренного тоже к 20-летнему тюремному заключению. Судя по данным, которые приводит пресса, у него позывной «Бегемот», это цитата. И вот он как раз к заочному, значит, ну, заочное, скажем так, наказание. Причем, что интересно, насколько я понимаю, Сергей, их не за наемничество судят, возможно, и за это тоже чехи, а за, цитата, за членство в террористической группе и осуществление теракта, конец цитаты. Я процитировал дословно данное следствие, правильно я понимаю?
Так, звичайно. І був один випадок у Чехії з одним із засуджених. Його звали, звуть Ерік Ешту, і цікаво було те, що він на момент того, як він почав воювати на Донбас, він був у складі Збройних сил Чехії. Тобто у нього взагалі там, крім того, що він брав участь у терористичній діяльності, він ще порушив внутрішній військовий статут, будучи військовим Збройних сил Чехії, він поїхав ще й воювати в іншу країну, будучи, звичайно, у відпустці, але це не змінює, якби, його того, що він туди поїхав, і відповідно він був звільнений з лав чеських Збройних сил і залишений без звання, власне.
Ну вот что интересно, не знаю, как вот такой вопрос к вам, Сергей. Чешская пресса уделяет внимание этим всем? Ну довольно это же беспрецедентная вещь. Насколько я понимаю, в истории Чехии, ну вот после распада так называемого социалистического лагеря, когда они, Чехия была, ну Чехословакия, потом Чехия и так далее, я даже не знаю, ну были ли такие прецеденты, чтобы граждане этой страны активно так, ну если это можно называть активно, настолько принимали участие в боевых действиях на территории других государств? Это, по-моему, так беспрецедентно для Чехии.
Ну, я думаю, так, тому що розслідувачі, власне, які ведуть ці теми участі чехів у війні на Донбасі, вони кажуть про те, що дуже багато людей їдуть і беруть цей військовий романтизм, і їдуть туди саме через те, що ця війна недалеко, і їхати воювати кудись там в Ірак чи ще кудись там на схід вони не хочуть, а вони от саме там, не знаю, читають в соціальних мережах, що там от можна поїхати воювати і так далі. Щодо чеських ЗМІ, сьогодні майже усі видання вийшли з цією новиною, з фотографіями, з відео, і в цілому є видання, які слідкують за цією темою, роблять репортажі і так далі. І взагалі в чеських ЗМІ, окрім, звичайно, цього, дуже багато інформації про Україну, зокрема, коли навіть коли був політичний скандал із російськими шпугнами, так само в аналітичних програмах вони це все обговорювали в контексті України в тому числі. Тому присутність цих новин в чеських ЗМІ досить велика.
Ви маєте в виду скандал от кілька місяців назад, коли чешська сторона обвинила Росію, Москва категорично отрицает обвинення в подриві воєнних складовищ 2014 року.
Саме так.
Да. Ну, в принципе, есть ответ у чешских обозревателей, кто следит за этой темой, аналитиков. Государство, которое в 68-м году стало жертвой советской тогда вот этой вот интервенции, разгон Пражской весны и так далее. Ну, все равно это драма, это трагедия, хотя не сравнить ни с 15 тысячами погибших на Донбассе, и на Донбассе продолжают, к сожалению, гибнуть люди. Но все равно это очень тяжелая страница чешской истории была. И почему? Судя по всему, не только же за деньгами эти господа на Донбассе, если я не ошибаюсь.
Ну так, оглядачі говорять про те, що дуже великий вплив має російська пропаганда, яка досі має тут велику присутність, не тільки через там якісь офіційні канали, там телебачення, радіо, а яке власне тут присутнє, воно не заблоковане, як в Україні. А й через соціальні мережі, де існують певні групи, там вступайте в так звану ДНР, ЛНР. І глядачі кажуть, що ось цей романтизм, йти воювати, їх і спонукає туди. Так само є думка про те, що, як ми вже згадали про скандал між Росією і Чехією, що, мовляв, тут працювали люди, які начебто вербували так само людей, які готові і у них є бажання поїхати на Донбас на всяких там зустрічах, російських вечорах і так далі. Тобто є і версія того, що якраз така велика кількість співробітників і посольства Росії, і люди, які співпрацювали з ними, так само в тому числі могли займатися і фактично вербуванням громадян Чехії для поїздки на аби щоб вони брали участь у військових діях на Донбасі.
Ну і в этом контексте была информация, но это не этого года, ранее, конечно, Радио Свобода активно об этом сообщала, попытки открыть, ну как бы это их назвать, дипломатическое представительство, так называемое ЛДНР, или даже это называли сами боевики консульства именно на территории Чехии, но они оказались, эти попытки, безуспешными. Ну то есть рассматривается Чехия как такая довольно важная страна в этом плане, насколько можно понять, да, для пророссийских сил вот этих.
Да, и вы сгадали про то, что сам Мілош Земан, він трішки заграється з російською повісткою, і власне людей, які підтримують так звані сформовані ЛДНР, тут досить багато. Зокрема, ми були знімали один суд, і туди прийшли прихильники. А, це, власне, був суд по знесенню пам'ятника Конєва в Празі, якщо ви пам'ятаєте, був так само великий скандал. І, власне, на мітингах, які були під одним з празьких судів, приходили люди з російськими триколорами, і у деяких я бачив прапори так званих ЛДНР. Тому, тобто, ці прапори звідки взялися, ці люди якось туди прийшли, і, відповідно, вони їх підтримують. Тобто, підґрунтя до того, що тут є люди, які підтримують і дії Путіна, і те, що відбувається на Донбасі проти України, їх достатньо, власне, і це показує та кількість людей, яка їздить воювати туди.
Ну і такий вопрос напряму не касається Донбаса, от на завершення нашого розговору з вами, Сергій. Ось цей скандал, ну це ж безпрецедентний теж скандал, обвинення Росії, опять ці Петрові, як їх, Баширов, ці, які обвиняємо, в тому числі попытки отравлення Скрипалей в Лондоні, опять же Росія все отрицає. Безпрецедентний скандал, він дуже серйозний. Ну, одне событие накладывается на другое, і таке впечатление здесь, в Україні, в Києві, якщо я не ошибаюсь, как бы оно отошло на второй план, там і Болгарія, і ж или я ошибаюсь? Идет расследование? Будут какие-то результаты? Или все вот просто на уровне заявления и забыли, если уж так утрировано? Я ошибаюсь с такими выводами? Но это не мои выводы, а выводы скептиков.
Ну, справа в том, что действительно, там, я не знаю, 3-4 тижні після цього у засобах масової інформації Чехії якось ця тема пішла донизу. І останнє повідомлення, яке я чув з цього приводу, це була, якщо я не помиляюсь, заява міністра закордонних справ Чехії. І він сказав, що стосунки із Росією Чехії доведеться починати з найменших, от перших найменших кроків. Тобто це означає, що досі дипломатичні стосунки між Чехією і Росією знаходяться не в дуже гарному, я би сказав, навіть поганому стані. І однак, знову ж таки, у заяві міністра закордонних справ не прозвучало, що ми хочемо їх поновлювати, або, наприклад, там Росія хоче їх поновлювати. Тобто просто є такий обмін якимись там повідомленнями дипломатичними, знову ж таки, що начебто там для того, щоб це поновити, там потрібно робити малі кроки. Однак я зауважу про те, що відновилося авіасполучення між Прагою і Москвою. Я не знаю, чи це означає якісь потепління в дипломатичному ключі, але от літаком з Москви до Праги вже можна прилетіти.
Спасибо большое, Сергій. Спасибо за эту информацию. С нами на прямой связи был журналист Украинской службы Радио Свобода, журналист, работающий в Праге, Сергей Стеценко. Мы продолжаем обсуждать в эфире Радио Донбасс Реалия вот эту ситуацию с приговором. Вернее, это только повод для обсуждения в целом темы этого, если его так называть, иностранного легиона, так называемого ЛДНР, потому что особенно Чехия активно в судебном преследовании своих граждан, которые признаны, это не мои слова, конечно, это цитата судебного следствия, в террористической деятельности на территории Украины, не просто в наемничестве. Вы слышали это от Сергея Стеценко вот буквально сейчас. Правда, сами обвиняемые отрицают свою вину и подают апелляции, не считают себя террористами, отмечу тоже. Но Чехия довольно активна в таких судебных делах, чего не скажешь о других странах, хотя по данным исследователей, минимум 30 государств за эти более чем 7 лет развязанной Россией войны на востоке Украины, минимум 30 стран представляют вот эти вот иностранные солдаты удачи, если их так называть, на территории Донбасса. С нами на прямой связи Луганчанин, сопредседатель общественной инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Как вы считаете, вот такой вопрос, насколько большой вклад вот этих всех боевиков, иностранных граждан, вот этого так называемого иностранного легиона? Или это капля моря, не стоит преувеличивать, сравнивая с этими отпускниками из России, как их называет российская сторона?
Ну, давайте, по-перше, є дві категорії наземних найманців. Ті, хто приїжджає воювати за гроші, і ті, хто створює ідеологічну картинку для російських іноземних ЗМІ. Ті, хто приїжджають воювати за гроші, як правило, мають певний вишкол, тим більше це спеціалісти зі снайперської справи. Нами були зафіксовані такі, ну, скажімо так, в лапках спеціалісти, це громадяни Франції, Італії, Німеччини, Чехії, до речі, оцей бігемот, який наразі отримав 20 років.
У Чехії.
І... Прошу?
Ні, я перепрошую, в Чехії, оцей з позивним так. Бігемот в Чехії засуджений,
так,
заочно.
Бігемот, так. Людина, яка має практичний досвід ведення військових бойових дій. Тобто, тому варто говорити про те, що в більшості свої, власне, російські спецслужби використовували їх в якості інструкторів змінно-підривної і, власне, снайперської справи. Інша категорія – це ті, хто створював картинку, власне, для іноземних ЗМІ, відкривав так звані представництва і працював у себе на батьківщині. Якщо ми торкаємося вже проблематики Чехії, то варто сказати, що ми відслідковували участь громадян Чехії у збройному конфлікті на сході України з 2014 року. Зокрема, нами була зібрана інформація про участь 9 громадян Чехії, і ці матеріали були передані власне чеській стороні. Зокрема, ми реалізовували через команду для України голова організації Петер Пойман. Нам вдалося в 2018 році заблокувати збір коштів на потреби так званих ЛНР і ДНР на території власне Чеської Республіки. Збір цих коштів проводила організація друзів ЛНР і ДНР, яку очолював Яромір Вашик. У 2017 році в грудні я звернувся власне до Служби безпеки України щодо заявою щодо заборони на в'їзд на територію України цього представника незаконних збройних формувань. І звертає на себе увагу той факт, що практично одночасно забороною на збір так званих пожертвувань на потреби республік чеські сили безпеки заявили про початок розслідування декількох випадків участі громадян Чехії у війні на сході України, на сході власне бойовиків. Оце йдеться про ті самі кримінальні переслідування, які наразі ми маємо. Але, ви знаєте, я не погоджуюся з вами в тому моменті, що, власне, тільки Чехія
Не тільки. Це важливо, пане Дмитре, щоб ви... А то складається враження, Чехія майже одна. Це неправда, так?
Ні, це неправда. Абсолютно неправда. Це, власне, от ті російські наративи, які нам намагаються просунути, що, власне, тільки Чехія займається кримінальним переслідуванням найманців.
Маєте змогу спростувати ці наративи, будь ласка.
Абсолютно, так. Будь ласочка. Власне, в 2014 році, в травні місяці, «Право справа» повідомила, що в лавах учасників незаконних збройних формувань, так званої ДНР, приймають участь угорці. Власне, створено батальйон Святого Іштвана. Тоді це, ну, скажімо так, вдалося нам реалізувати знову інформацію, як в угорській ЗМІ, так і в українській. Відповідно, ця інформація спричинила розголос. І вже в травні 2014 року генеральний прокурор Угорщини звинуватив депутата Європарламенту ультраправої націоналістичної партії «Юбік» Бейлу Ковача в шпигунстві на користь Москви. Варто зауважити, що так званий батальйон Святого Іштвана створювався за підтримкою угорської партії Йобік. Другий приклад, власне, громадяни Італії. Ми готові передати вашій редакції списки громадян Італії, які брали участь у збройному конфлікті або перебували на окупованих територіях без згоди центральної влади. Наразі у наших списках це приблизно 150 громадян Італії. Відповідно, знов-таки, ну, скажімо, реалізація цієї інформації дозволила італійським правоохоронним органам провести низку арештів і, відповідно, знизити активність вербувальних центрів на території Італії, зокрема Мілан. Тоді, власне, і потрапили до уваги спецслужби Італії люди, які приймали безпосередню участь у бойових діях на сході України, так і ті, хто займався найманством і створенням, скажімо так, вербувальних центрів безпосередньо на території Італії. Це два приклади. Третій приклад – це Іспанія. Коли, власне, спецслужбами Іспанії було заарештовано 12 громадян Іспанії за участь у збройному конфлікті на сході України. Причому цікавий момент, що більшість з них – баски. Знов-таки ультраправі організації, які підтримувалися Російською Федерацією. Тут досить показовий момент, що свого часу на території самопроголошених республік російськими спецслужбами були спроби створити спільний франко-іспанський батальйон. Тобто уявіть собі, громадяни двох стран, двох країн, я перепрошую, які мають конкретний бойовий досвід і фактично пройшли бойове злагодження. Тоді вдалося поламати ці плани щодо подібного міжнародного інтернаціоналу. І ще одним позитивним прикладом варто назвати, ну скажімо, кримінальні переслідування в Сербії. Хоча в українській пресі з'являлося повідомлення, що влада Сербії не реагує на наявність так званих чотників на території України, наразі ця інформація, ну скажімо, спростована. Владою Сербії проводиться низка оперативних заходів щодо мінімізації участі громадян Сербії у збройному конфлікті на сході України. Вже порушено близько 15 кримінальних проваджень і є вже реальні вироки власне громадянам цієї країни, які брали участь безпосередньо в бойових діях на сході України. До речі, от саме серби, так звані чотники, це був істяк свого часу створення так званих інтернаціональних бригад на території самопроголошеної ЛНР, зокрема у лавах батальйона «Призрак». Ми їх почали фіксувати з травня 2014 року, власне, в місті Алчевськ. Варто зазначити, що саме сербські чотники були першими іноземними найманцями, які приймали участь ще в анексії Криму. Тоді, власне, на блокпостах лютому місяці вони були ідентифіковані, є відео і фотопідтвердження участі громадян Сербії в анексії Криму. Тобто, якщо подивимося, взагалі йдеться про те, що країни ну, Європи, і не тільки Європи, до речі, і Бразилія активно переслідує.
Лусваргі, всі пам'ятаємо цю справу, так. Да. Проєкт «Радіо Свобода» схеми...
12 громадян Бразилії брало участь безпосередньо у збройному конфлікті. Але якщо ви, як ви слушно згадали про Лусваргі, знов-таки, людина, яка має практичний досвід ведення бойових дій, має певний вишкіл, і відповідно він виступав не в ролі так пропагандиста, ідеолога ідеї руського міра, хоча він прихильник парсистських ідей, а виступав саме в якості інструктора. Інструктора, власне, зі снайперингу. І причому він приймав участь у бойових діях от безпосередньо на лінії зіткнення. І таких прикладів доволі багато. Тому якщо подивимося, позитив є. Єдине, хотілося би привернути увагу до цієї проблематики. На жаль, за 7 років ми не знайшли розуміння і тільки ну, приватними контактами вдається привернути увагу до цієї проблеми. До речі, можна і згадати ще одну країну – Польща. Власне, участь польських громадян – це організацію ВПЗа, друга фаланга була зафіксована, власне, їх, скажімо так, бойовики були зафіксовані під час збройного конфлікту на сході України. І знов таки реалізація тих матеріалів дозволила польським спецслужбам провести низку арештів. Зокрема, був арештований і висунуто звинувачення у співпраці з Російською Федерацією Матіушу Піскорському, одному з керівників власне польської організації, яка приймала безпосередню участь і вербувала громадян своєї країни для, скажімо, участі у військових діях. Причому учасники цієї організації виступали з антиукраїнськими акціями на території Польщі. Це руйнування українських мілітарних пам'ятників, мовиться про могили воякам УПА і, відповідно, учасникам перших визвольних змагань, тобто армії УНР. Ну, це так, якщо стисло.
Смотрите, важный момент. Мне интересно ваше мнение. Конечно, известная история, и радио «Донбасс Реали» ни один эфир этому посвящал. Гюндурс Мамедов, который все-таки оставил должность главы департамента нагляду у криминальных проваджений щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту Генеральної прокуратури України, этот скандал, хотя Гюндурс Мамедов пытается восстановиться, но даже не в нем лично вопрос, хотя это важно. Мы пытались, конечно, перед этим эфиром избрать эту тему от Генпрокуратуры Украины, представителя, чтобы он точку зрения Генпрокуратуры Украины высказал. Не удалось нам пока. Всегда наш эфир открыт для Генпрокуратуры. Пожалуйста, но мне интересно ваше мнение. Это повлияет, вот так, этот, если его называть скандалом, эта ситуация на, ну, как-то на расследование возможных совершенных преступлений со стороны иностранных граждан на оккупированной территории Донбасса? Или это не повлияет, по вашему мнению?
Я не схильний давати оцінки власне діяльності Гюндурса Мамедова. Мені хотілося б, щоб власне Генеральна прокуратура привернула увагу до участі громадян іноземних країн у збройному конфлікті. На жаль, були випадки, коли, наприклад, виходить Амброскін і офіційно заявляє, що Міністерство внутрішніх справ встановило прізвища трьох громадян Італії. На наступний день ми готові були передати пану В'ячеславу списки зі 150 громадян Італії. Це щодо ефективності власне української правоохоронної системи в боротьбі з міжнародним тероризмом. Користуючись нагодою, я хотів би привернути увагу Генеральної прокуратури. Ми готові до співпраці передати ті наявні списки учасників незаконних збройних формувань. Мовиться власне про громадян іноземних країн. Були, ну я ще раз підкреслю, такі випадки, коли той же Гюндурс Мамедов називав 8 громадян Бразилії, які брали безпосередню участь у військовому конфлікті на Сході. Натомість у списках правої справи їх близько 12. Тобто запитань більш ніж достатньо щодо відсутності комунікації. На жаль, мушу констатувати, що за часів пана Порошенка ми неодноразово виходили на МЗС, безпосередньо на Клімкіна, але розуміння в цьому вирішенні цієї ключової, я вважаю, проблеми. А це все ж таки одна з, скажімо так, один з основних напрямків діяльності російських спецслужб, формування так званого міжнародного інтернаціоналу на території Європи, не знайшло розуміння. Хоча, здавалося б, ну тут фактів більш ніж достатньо. Достатньо кричущим був випадок, коли ми не знайшли розуміння. Була інформація про підготовку іноземних громадян російськими спецслужбами на території Казахстану, власне, на території військової бази, яка розташована поблизу Семипалатинська. Маючи таку інформацію для реалізації, на жаль, вітчизняний МЗС не знайшов можливості для співпраці.
Смотрите, Дмитрий, почему еще, помимо прочего, я, конечно, в любом бы случае задал этот вопрос возможным, ну, если не оценки, то просто рассказы о деятельности украинских правоохранителей, которые в первую очередь должны расследовать такие возможные преступления, в том числе со стороны иностранных граждан на оккупированной территории Донбасса. Вот зритель нашей сегодняшней трансляции в Ютубе, он подписался как Иван Иванов, дословно его процитирую, такую точку зрения высказывает. Это показательный прецедент, то есть имеется в виду приговоры в Чехии, для украинских, ну, в кавычках, гуманных судов. Не может другое государство судить строже, чем украинские суды за преступления, совершенные в Украине против украинцев. Конец цитаты.
Абсолютно з ним погоджуюся. І приклад на гучної справи МС-17, коли, власне, українські суди мали виносити вироки і притягати до конкретної кримінальної відповідальності не тільки виконавці, але й безпосередньо замовників цього кривавого злочину. На жаль, ми бачимо те, що бачимо.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был луганчанин, сопредседатель общественной инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев. Я благодарен Дмитрию, как и Сергею Стеценко, журналисту Украинской службы «Радио Свобода», за участие в обсуждении основной темы сегодняшнего эфира «Радио Донбасс Реали», о так называемом иностранном легионе, так называемой ДНР. А поводом для избрания данной темы стало то, что Чехия судит своих граждан, воевавших на оккупированном Донбассе. У нас эфир еще продолжается, еще есть несколько интересных тем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине, в интервью «Радио Свобода» рассказала о результатах встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, обнародовала позицию Вашингтона относительно арестов, осуществляемых российскими силовиками в Крыму. И также госпожа Квин поделилась мыслями относительно американских инвестиций. Инвестиции. Что должно сделать украинское правительство, чтобы в Украину пришли американские инвесторы?
Давайте поговоримо про зустріч двох президентів, американського та українського. Після зустрічі президентів США та України обидві сторони сказали, що це успіх. Утім, деякі експерти, такі як Олександр Вержбоу, це колишній посол США в Росії, кажуть, що необхідні більш серйозні зобов'язання з боку США. Зокрема, немає планів щодо суттєвого збільшення військової допомоги або відновлення позиції спеціального посла США в Україні щодо мирних переговорів. Що ви можете сказати про такі побоювання?
Із усією повагою до пана посла я б з ним не погодилася. По-перше, у день зустрічі було оголошено, що цьогорічна військова допомога Сполучених Штатів Америки Україні буде збільшена на 60 мільйонів доларів. Це Україна отримає на додачу до вже наданих 360 мільйонів доларів. Відповідно, загальна сума складатиме 420 мільйонів доларів. По-друге, ми оголосили про підписання низки договорів у надзвичайно різних сферах – безпековій, енергетичній, економічній та торговій. Я вважаю, що це так само важливо, як і матеріальна допомога. Наступні місяці та роки ми займатимемося впровадженням цих договорів. Наостанок, ми заснували декілька груп, комісій. Вони зустрічатимуться на постійній основі та детально пропрацьовуватимуть усе те, про що йшлося у договорах та на зустрічах з президентом Зеленським. Зустріч лідерів, безумовно, має велику символічну вагу. Втім, нею все не обмежується. Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем. У комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем. Але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату. Будуть також окремі перемовини щодо безпекових питань, а торгівлею опікуватиметься консультативна група з торгівлі та інвестування. Перемовини розпочнуться восени цього року чи на початку наступного. На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між
країнами. А як ви гадаєте, між президентами встановився позитивний зв'язок, як то кажуть, хімія?
Так, я це відчувала саме таким чином. Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалося. Були обговорені саме ці проблеми, які цікавили обидвох президентів. Для цього необхідна впевненість та довіра. Це демонструє міцні та гарні відносини. Тож, мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна.
Низка політичних спостерігачів з обох сторін зосередилися на термінах зустрічі. Ця зустріч відбулася під час, можна сказати, найгіршого тижня у політичному календарі, коли Конгрес США був у відпустці, і Зеленський не міг зустрітися з багатьма американськими політиками. Ми знаємо, що він мав намір поговорити з конгресменами стосовно Північного потоку-2, наприклад. Чи погоджуєтеся ви з тим, що зустріч навмисне була так спланована, як говорять у медіа?
Ні, ми тижнями працювали над термінами зустрічі, і ці числа найкраще підходили обом президентам. До того ж, ми не хотіли вичікувати. Якби зустріч відклали на один чи два місяці до повноцінного початку сесії Конгресу, це могло б уповільнити старт роботи комісій, про які я згадувала раніше у нашій розмові. Ми дійсно хотіли провести зустріч якнайшвидше і тоді розпочати інтенсивну роботу на всіх цих майданчиках.
That we've agreed to meet in.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Еще раз призываю, друзья, кто не успел этого сделать сегодня, пересмотреть нашу сегодняшнюю трансляцию об иностранном легионе, ну, в кавычках, конечно, среди боевиков на оккупированной украинской территории Донбасса, как западные страны системно выявляют таких деятелей, обвиняя их в наемничестве и других тяжелых преступлениях, и насколько появляются новые приговоры. Поводом для избрания данной темы стали два приговора, буквально в течение нескольких дней, вынесенные в Чехии. Кстати, тут интересный момент, успеваю сказать еще в конце нашего эфира. Один из ранее осужденных чешских наемников за то, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе, написал покаянное письмо в посольство Украины в Праге, где извинился за свои действия. Правда, он не полностью признает свою вину, но отметил, что он поддерживает территориальную целостность Украины. Написал этот человек данное письмо из чешской тюрьмы. Это был эфир «Радио Донбасс Реалии», который для вас, друзья, провел Александр Лащенко.